Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет. В эфире передача «Чай со сливками».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Молодежный эфир на своем месте. В студии ведущий Анатолий Попко. Здравствуйте, Анатолий. Василий Дрожжин.
Привет. Прошу. Всем.
Елена Быстрова.
Всех приветствую.
В студии в гостях у передачи «Чай со сливками» несравненная, превосходная, обаятельная, улыбательная и вообще высоко организованная
Юлиана. Молодец, молодец, давай дальше, интеллектуально.
Видишь, знаешь, сколько я репетировал, чтобы вот на этих словах, как бы так, ну, серьезный тон выдержать. Юлиана Баскакова.
А что с таким намеком-то, Анатолий, в конце? Ну-ка, скажи ровно.
Началось. Нет, Юлечка, мы не будем устраивать из этой передачи передачу «Гнобление меня», по крайней мере, сразу.
Очень жаль.
Да, начнем с тебя. И конкретно рубрики
«Личное дело».
Дата рождения.
29.04.1985.
Место рождения.
Москва.
Конкретно.
7-й роддом.
Плата.
Не знаю.
А вот это упущение. Вот это явное упущение.
Первый минус.
Время рождения. Время рождения 5.30 утра.
Ну, а первые годы жизни прошли...
Ты знаешь, я, если честно, не помню, где прошли первые годы моей жизни, лет до трех. Меня как-то это не сильно, видимо, волновало. Но на самом деле все просто. Родилась у родителей, которые плохо видят. Сама плохо видела с рождения. Пошла в специализированный садик. Здесь закончилось мое счастливое детство.
И началось несчастное.
Да, и началось несчастное. Было плохо, хотелось домой. Потом пошла в специализированную школу.
Ну давай, рассказывай дальше-то, рассказывай.
В какую школу ты пошла?
Пошла во второй интернат. В интернат для слабовидящих детей. Пошла туда, потому что его закончил мой папа. И думали, что, в принципе, мне там будет хорошо.
Вот это вот «думали что?» Как много в этом словосочетании.
На самом деле в школе, ну как, в школе было. Хотелось домой, хотелось к друзьям, это я уже говорила. Но с другой стороны, все годы, когда ты отличница, в принципе, они прожиты зря. И в последнем классе я оторвалась, уже было не страшно. А мы вот чего только не делали.
Ты говоришь, хотелось домой, хотелось к друзьям. То есть у тебя школа с друзьями не ассоциировалась,
нет,
да? То есть у тебя все друзья были, получается, вне.
Да, у меня все друзья были не в Москве.
То есть это именно то место, где ты жила еще до школы,
да,
с бабушкой и дедушкой.
Да.
Это вот здесь вот должна быть песня на заднем фоне. «Сам себя считаю городским теперь».
Между прочим,
я...
Анатолий, хватит издеваться. То место — это тоже город.
Я понимаю. Здесь моя работа, здесь
какой,
мои,
кстати, город?
Друзья. Калуга?
Нет, город Ермолино, улица Русинова. Оттуда Женька Жуков.
Это улица Русинова?
Да, а это отдельная история. Это вот три дома стоят, наверное, до Ермолино километра, наверное, 4 пешком идти. И вот это вот улица
считалась. То есть на машине меньше, а пешком 4?
Ну, как-то так.
Я понял.
Ну, если обходить все, да, 4 километра.
И ты кончила школу и пошла...
В Московский педагогический государственный университет на факультет педагогики и психологии.
Это вот было первое учебное. Куда хотела, туда и пошла.
Да, куда. Ну, не совсем куда хотела, туда и пошла. Я, в принципе, хотела пойти в МГУ. И я туда сдала экзамены благополучно, а потом пришла на собеседование, и мне с милым лицом... У меня не было троек, в принципе, все было нормально. Я проходила по проходному баллу, мне с милым лицом тетушка сказала: «А давайте вы сюда не пойдете, вы потому что очень плохо видите, а у нас вот надо в анатомичку ходить. А вы не сможете туда ходить. Выбирайте любой другой факультет, сдавайте экзамены, тем более у вас так хорошо получается, и, в принципе, идите». Тоже были варианты. Я тогда впервые, наверное, в своей такой сознательной жизни обратилась во Всероссийское общество слепых. Тогда еще первичную организацию РИТ возглавляла Анна Георгиевна Капрова. И мы с ней на эту...
Легендарный человек.
Мы с ней на эту тему очень долго разговаривали и пришли к выводу, что, в принципе, она может помочь. Мы можем как-то, ну, обратиться в комиссию при институте о том, что мои права нарушили, меня туда, конечно, возьмут, но, скорее всего, в первую сессию меня отчислят, и не потому, что я буду плохо учиться, а именно потому, что не смогу, ну, препарировать лягушек, мышей. И я решила, в принципе, что можно пойти и в другой институт, тем более я в него входила на подготовительные курсы, у меня там появились подружки, и, в принципе, 8 месяцев мы общались, дружились, очень много в него поступило, поступила я в него без проблем. Оттуда меня никто, в принципе, не просил уйти. Ко мне очень хорошо относились. Я училась в обычной зрячей группе. ходила на пары и в анатомичку в том числе, да, держала в руках
момент,
мозг
человеческий. Что вообще была за специализация в МГУ?
Где психология нужно препарировать? Общая психология.
При общей психологии нужно препарировать лягушек.
Это, это была просто общая психология лягушек.
Психология лягушек,
земноводных.
Ну, на самом деле, да, нужно. Первый курс, он как раз связан с нейрофизиологией. А когда ты изучаешь нейрофизиологию, тебе волей-неволей надо изучать, как проходит нервный импульс. Ты же не можешь это на людях изучать. Изучаешь
ну,
на
почему?
Лягушках. Между прочим, очень интересные эксперименты. Ну, вот, как я уже сказала, в своем институте я ходила в анатомичку, и нервы смотрела, и мозг в руках держала. У меня была потрясающая педагог, женщина в годах.
С добрым лицом.
Брыксина, фамилия у нее, доктор биологических наук. Она всех отгоняла от этого мозга, звала меня и говорила, все на картинки посмотрят, а ты давай смотри, тебе надо. Причем я не сильно ее просила и
все
умоляла.
Все слетались, как мухи на мозг.
А между прочим, это очень интересно, да. Просто не понимаете. Души поэта.
Да, души поэта, держащего в руках мозг человека. Ну, ну скажи, вот лучше было в высшем учебном заведении, чем в школе?
Там было лучше. В плане общения было лучше. У меня там появились друзья, с которыми мы, ну, друзья-друзья, до сих пор общаемся и дальше планируем общаться. У меня была очень хорошая группа. Нехватку мальчиков мы решили на четвертом курсе. С нами начинал учиться один мальчик.
Я чуть чай не подавился на словах «нехватку мальчиков мы решили».
Да-да-да. С нами начинал учиться один мальчик, а на четвертом курсе
вы
ребята
его
из других групп поняли, что
размножили почкованием. Угу,
с нами учиться выгоднее, потому что мы все делаем. Мы все аккуратные, и все учились на бюджетных местах, все старались, и мальчишки к нам перевелись. И у нас мы, когда заканчивали, было уже 4 мальчика на 29 девочек. На самом деле мы дружили с мальчишками с химического факультета. Это такой один из веселых факультетов нашего института. Там мальчишек было предостаточно. Вот с ними дружили.
Нет, подожди, подожди. Это все так. Ладно, у нас серьезная на самом деле передача. Вот, это если кто не заметил. Скажи мне, ты была незрячим, в скобках, слабовидящим студентом. Какие условия по повышению доступности инфраструктуры принимала высшее учебное заведение, в котором ты обучалась?
Ты знаешь, ну, в момент моего обучения там, наверное, никаких. Когда я поступала, мне помогали. Меня спросили, чего мне нужно. Нужен мне компьютер, буду я писать по Брайлю, что я буду делать. Я сказала, что мне нужно просто разлиновать линейки. Это единственный раз, когда я к ним обратилась за помощью.
Давайте
они мне
уточним.
Помогли, так помогли.
Не линейку разлиновать, да, а листы, на которых ты писала?
Да, линейки. Они разлиновали их так, что у меня цвет синей ручки, темный, на них был не виден, когда я писала. То есть я не знаю, чем линовали, но это надо им сказать спасибо, на самом деле они постарались.
Они так
плане.
И не прочли твое сочинение.
Нет, мое сочинение как раз прочли. И вторая помощь, которую я на всю жизнь запомнила, помощь от моего института, мне представили мальчика Артема. Мальчик учился на третьем курсе, он буквально понял свою задачу, он ходил со мной везде.
Даже
когда мне нужно было выйти, он с недоумением остановился у двери и спросил, а что, туда мне не надо? Я говорю, нет, туда не надо.
Так, подожди, а это студент или это специально закрепленный
человек? Это студент,
третий
курсник. Он тогда заканчивал третий курс и работал в приемной комиссии. И его прикрепили ко мне. Он мне читал тему с доски. То есть их написали на доске, надо было выбирать. Он мне читал тему с доски.
То есть такой персональный помощник?
Да, он со мной ходил, его прикрепили на все экзамены. И когда вывешивали результаты, я приходила, он всех отгонял, брал меня, проводил вот к этому стеклу, где все это висело.
Слушай, мне такого не хватало.
Вот, я с ним дружила потом уже.
Девочка.
Я с ним дружила, потом вот на первом курсе я училась, он ко мне приходил, помогал, спрашивал. Ну, а потом уже освоилась в группе, нормально все.
Ну,
вот эта штука, вот такая помощь, она у нас, в принципе, есть и сейчас. То есть, если поступает незрячий, прикрепляют к нему человека на сдачу экзаменов, и проблем с хождением по институту нет. То есть, ходи, пожалуйста, тебя проводят куда нужно.
Ну, это хорошая практика.
Ну, я предлагаю здесь вот, значит, сделать небольшую паузу и выяснить, с каких пор все-таки ты начала грустить. Потому что, судя по подобранным тобой песням, характер у тебя такой, ну, как бы это сказать-то помягче.
Депрессивный.
Да. Нет, но депрессивный это все-таки слишком, да? Мягко депрессивный.
Не, ну а почему грустить?
Ну вот, ну как, я не знаю. Давай тогда вот песни, вот, вот пока не меркнет свет, пока горит свеча.
Ну
вот
так это
вот
не обязательно грустить. Это, ну на мой взгляд, это песня о начале новом.
Бывают дни, когда опустишь руки, и нет ни слов, ни музыки, ни сил. В такие дни я был с собой в разлуке, и никого помочь мне не просил. И я хотел идти, куда попало, закрыть свой дом и не найти ключа. Но верил я, не все еще пропало, пока не меркнет свет, пока горит свеча. Но верил я, не все еще пропало, пока не меркнет свет, пока горит свеча. Испить меня никто не мог заставить. Молчание — начало всех начал. Но если плечи песни мне расправить, как трудно будет сделать так, чтоб я молчал. Осталось мало, и выпал снег, и кровь не горяча. Я в сотый раз опять начну сначала, пока не меркнет свет, пока горит свеча. Я в сотый раз опять начну сначала, пока не меркнет свет, пока горит свеча.
Ну, да. Я на самом деле эту песню люблю не за то, что она грустная, а за то, что это одна из немногих песен, которую, ну скажем так, Макар играет на фортепиано. Она просто особенная, она выделяется из всего, поэтому, наверное, она мне нравится.
Ну что же, а я напомню нашим уважаемым слушателям, что «Чай со сливками» и Юлианой Баскаковой сегодня на волнах молодежного эфира.
То есть я — это не сливки, это я как? Нет, то есть заменитель
тебя,
сливок,
тебя
Анатолий.
Тебя мы в прикуску, Юлечка, в прикуску. Скажи, а как складывались твои отношения с какими-нибудь музыкальными инструментами? Ничего ли ты от нас не утаиваешь?
Как и любую девочку, родители заставили играть меня на фортепиано.
То есть... Твои родители заставили бы любую девочку играть на фортепиано.
Ну, в общем, обычно как-то выбирают инструмент родители. Музыкальную школу будешь ходить, меня спросили. Я сказала, да. 2 года, честно, походила. Потом поняла, что это не мое. И оставшиеся 5 ходила уже для того, чтобы закончить эту музыкальную школу. Это одна из черт моего характера. Если я чего-то начала, нравится оно мне или не нравится, я все равно буду это тащить до конца.
Даже если это пианино.
Даже если это пианино. Ну... Ничего, уже как-то в более таком взрослом возрасте, осознанном, сейчас я понимаю, что, может быть, оно и неплохо. Все равно надо было как-то
чего-то
делать.
Ну, а навык остался, то есть, как бы... Или что,
я бы сказала,
впустую все эти знания?
Нет, не остался. Ну, играю я для себя, нет, не играю. Максимум, что я сейчас делаю, ну, наверное, если очень хочется, что-нибудь подбираю, сижу.
На гитарке нет, не бренчишь?
На гитарке... К сожалению, больше нет.
Балалайчики.
Больше нет. Вот это вот песенки не поешь, нет?
Нет, песенки не пою. Ну, у меня сейчас ногти длинные достаточно.
Ну, чтобы песенки петь, понятно. Да. Юля, ну вообще вот на этот вопрос обычно все приличные девочки заканчивают, ну, как бы свой ответ таким образом, что я очень благодарна родителям, что я не хотела ходить, а теперь понимаю, как это было нужно. Нет?
Нет. Я очень благодарна папе, который сказал мне, хочешь играть на гитаре, но это уже второе мое решение было, уже мое второе решение пойти в музыкальную школу. Он мне сказал, хочешь играть на гитаре, вот тебе гитара. И снял со шкафа свою гитару, которую, кстати, купил в год моего рождения.
Понятно, музыкальная семья. Ну, тебе хоть что-нибудь запомнилось вот из университетских лет своих? Ну, ты там в общаге, я не знаю,
нет,
зависали.
Нет, в общаге я не жила, я ходила в гости. В общагу.
Не было студенчества у Юлианы.
Было все у меня было. Мы в фонтанах купались, вот, и вот, пары вот прогуливали, и друг за друга экзамены сдавали, и в лагерь пионерский ездили. Все у меня было, Анатолий. Просто не вот, так, как у тебя.
Вот я дико извиняюсь. Вот в пионерский лагерь, это если в университете как-то
немножко... Вожатыми не... мы ездили.
Это была практика уже.
Да, это была практика. После практики, естественно, на следующий год ты уже едешь туда как в какое-то свое место, в свой лагерь, к своим детям, потому что дети из года в год, они в него приезжают. И ты видишь, как они растут, и как они были, вот, например, в самом младшем отряде, и дальше они уже старше, и они уже какие-то твои родные дети. И у меня первый отряд был уникальный. Я люблю маленьких детей. Мне попался сложный достаточно отряд. У меня там были дети, которых, в принципе, я заказывала, то есть можно было выбрать возраст.
По каталогу?
Да. Я выбрала 7-8 лет, самый такой замечательный, на мой взгляд, возраст. Но, к сожалению, в первом отряде не хватило мест. И мне добавили еще 20 деток из Ахтубинска. Они прилетели, назад же их не выгонишь, это далеко. Мне добавили 20 деток, 14-16 лет. Вот это было здорово. Целую смену я у них была на отряде, сменщицы мои, напарницы менялись, потому что это было невыносимо сочетать два этих возраста, заставить их вместе что-то делать. Я долго держалась, наверное, опять из своего упорства, ну, до конца довела этот отряд, и сейчас многие...
Довела этих детей
до ручца. Довела, между прочим, у многих хорошо все сложилось.
Оттачивала это мастерство, я понял.
Мальчишки, которые в отряде у меня были старшие, вот кому по 16 лет было замуж, замуж вышли, все уже женились, то есть недавно писали, в гости звали, то есть хорошо все у ребят.
То есть вы даже с кем-то поддержите контакт, общаетесь?
А первый отряд, это, наверное, как что-то такое особенное. Большая часть вожатых, которые через это проходят, общаются со своими детьми. Но это, ну не знаю, какое-то, знаешь, вот как инициация какая-то.
Вообще вы сами выбирали место практики или это было распределение?
Ну вообще девчонки место практики выбирали сами. Мы пошли в школу вожатых, прошли этот курс, в принципе, и дальше. Часть людей поехала на море, часть людей поехала в Подмосковье, а мне сказали, ты слепая, ты пойдешь в приемную комиссию. Я сказала, не, ребят, я не хочу в приемную комиссию, от меня там толку не будет вообще никак. Я не хочу 3 месяца сидеть в Москве в приемной комиссии, я не вижу, это мне неудобно. И долго меня как-то гоняли со всякими бумажками, объясняли мне, что я там не справлюсь в этом лагере. И Елена Александровна Дубицкая, это наша преподавательница по педагогике, ученица Виталия Александровича Сластенина, она сейчас заведует кафедрой педагогики. Она сказала, слушайте, давайте мы не будем человеку портить судьбу, человек хочет туда ехать, вот я возьму на себя ответственность, пусть она туда едет, а если она там не справится, в приемную комиссию мы ее перевести всегда сумеем. Ну и так как я была отличницей, это сыграло свою роль, в принципе, меня в лагерь отправили, ну и не пожалели.
То есть работа с детьми, это было твое? Тебе
да.
Тебе это нравилось, это была
да.
твоя инициатива?
Мне это и сейчас нравится.
Да, поэтому она с нами и работает.
Мы так и поняли.
Ну ладно, перейдем к работе с детьми старшего возраста, Юлиана Викторовна. С чего, скажи, пожалуйста, началась твоя профессиональная деятельность? Вот как ты думаешь, почему я задаю этот вопрос?
Я даже не знаю, Анатолий, даже не знаю.
Вот, а я тебе скажу, почему.
На самом деле ты его немножко не точно задаешь, потому что моя профессиональная деятельность, она началась не совсем с детей старшего возраста.
Нет, подожди, сначала почему задаю? Потому что у нас есть рубрика
«Реальный спец».
Ну, моя работа, она, мой профессиональный путь, он начался не с детей старшего возраста, он начался банально, как у многих людей, закончивших педуниверситет, он начался в обычной школе. Я пришла туда на практику на 3-м курсе. Мы один день в неделю ходили полностью на практику, то есть работали в школе. И после этой практики я там осталась. И начало вот 4-го курса, ну, наверное, даже большую часть 4-го курса до февраля я в этой школе проработала. Это школа 1332.
Для одаренных детей.
Да, для одаренных детей. Там направления интересные, у них там театр, арт-направление, танцы, вот такие вещи, искусство.
А что, в чем твои функции были?
Я была обычным школьным психологом начальной школы.
Ну, то есть расскажи, вот как это? То есть психолог в школе, что ты делала?
Приходила в классы на занятия, работала с запросами учителей. То есть, например, ну, из практики очень много интересных случаев. Приходит учительница, учительница глубоко за полтинник. И она говорит, знаете, а у меня в классе есть Иванов, он себя плохо ведет. Давайте-ка вы придете и эту проблему решите. Знаешь, шла и смотрела, почему себя Иванов плохо ведет, что происходит, что на этого Иванова влияет. А потом давала рекомендации. То есть, ну, подходила к учительнице. Я тогда была неопытный работник школы. И прямо ей говорила, вы знаете, а Иванов себя так ведет, собственно, потому что всех детей вы называете Машенька, Дашенька, Ирочка, а его Иванов. Ну, он себя так и ведет, собственно. На что мне мило отвечали, у тебя нет собственных детей, поэтому иди. Иди, мы сами разберемся. Это не я плохая, это дети плохие. Но, в принципе, были и адекватные ответы учителей. То есть, да, я постараюсь не называть его по фамилии. Да, я вот не очень его люблю, если это действительно так заметно по мне. Я постараюсь измениться. Вот это меня радовало.
Ну, ты чувствовала отдачу от своей работы, да? Помогала? Ну, вот твоя деятельность решает действительно какие-то проблемы детские.
В этом возрасте как-то сложно сказать, решала ли их проблемы что-то, да? Но они ко мне ходили. То есть они хотели заниматься, сами приходили, сами у двери ждали, спрашивали, а чего будет сегодня. Все-таки в начальной школе психолог, он как-то больше развивает ребенка, нежели решает его проблемы. То есть как таковых проблем, ну какие там могут быть проблемы? Внимание недоразвито, да, например, произвольность страдает. Отношения с одноклассниками. Но это все корректируется достаточно просто. Большая часть проблем, она все-таки на старшую школу выпадает, если начальные классы грамотно учитель вел.
Так, а ты вела какие классы?
Началку.
То есть с первого по четвертый?
Первый, четвертый, да. Но это стандартная деятельность психолога. Это методики развивающие, это риторика, это логика.
Ничего интересного в твоей деятельности
почему?
Нет.
И
я
проработала
не знаю...
ты в этой школе?
Почти год, можно сказать. Мне пришлось оттуда уйти, потому что у меня...
Тебя выжили?
Нет, меня не выжимали. Там была прекрасная психолог Елена Михайловна. Ей, надо сказать, большое спасибо. Она меня как раз заметила и взяла работать. И отстаивала мои интересы, и пыталась чему-то научить. Это замечательный человечек. Мне пришлось уйти, потому что в феврале у меня началась практика 4-го курса. А на 4-м курсе мы весь февраль и весь март полностью ходили работать в школу, фактически в другую. Я не могла совместить практику, потому что по распределению мне попала другая школа. Мне пришлось уходить.
Ну, ты пережила эту трагедию?
Ну, я уходила тоже в достаточно интересное место. Я уходила в школу номер 2000, она на Кантемировке находится. Это школа здоровья. Мне было интересно, что там. То есть там я тоже работала на начальной школе. И там мне было интересно сама технология. Мне было интересно, во-первых, как они... детей-колясочников обучают вместе с обычными детьми, не колясочниками.
То есть там была уже инклюзия, там, да, на тот момент?
Да, были дети, которые...
Ну, гнобили колясочников?
Нет.
Ну,
колясочников
там,
нет. Нет, вот, кстати, это тоже интересный феномен. В начальной школе был ребенок на коляске, 4-й класс. Он пакости делал больше, чем все дети без колясок вместе взятые. И его еще жалели и все время выгораживали, потому что мальчик несчастный, он не мог это сделать. Этот несчастный мальчик, он отрывался по-страшному.
Жалели в смысле ребята или жалели взрослые?
Взрослые жалели, естественно, да.
А
дети прекрасно, он был заводилой. Они что-нибудь придумают, он им объяснит, как это сделать. Они делают все весело.
Лидером, да?
Мне интересно было, вот как они, например, у них механизм был на уроке. Полурока одни детки сидят, другие стоят, а потом они меняются. Соответственно, парты были специальные, чтобы ребенок мог стоять и отвечать, что-то писать. Они зарядку делали, физкультурные паузы, они все это соблюдали. У них специальные всякие штучки физкультурные стояли в коридоре, то есть вот эти брусья, кольца, и они как-то нормально играли и кувыркались, и на брусьях сидели. Просто вот когда я в школе училась, для меня, ну, брусья, они со спортзалом ассоциируются, и только под присмотром. А здесь, пожалуйста, в коридоре мягкое покрытие, и они лазят, и всю эту энергию, которую надо выплеснуть, выплескивают. Интересная школа.
Юль, никакой специфики незрячей не вижу я. Обычная судьба зрячего человека.
Ну, а какая должна быть специфика?
Нет, ты должна говорить, что тебе было тяжело. Да не было мне тяжело. Ты отстаивала свои права, ты не могла читать, тебя гнобили, потому что ты незрячая. Давай, давай.
Не было мне тяжело.
Мы не так репетировали.
Мне никогда не было тяжело.
Слушатели наши засыпают уже.
Я могла читать. Мне не приходилось отстаивать свои права. Все было нормально. Ко мне относились как к равному человеку.
Все, пошли отсюда.
Ну, я не знаю, да, ко мне мои права нарушали в школе, я так скажу. А дальше в обычной взрослой жизни уже этого не было. То есть все позитивно и хорошо.
Ну, хорошо.
Это благодаря тебе, именно твоим личным качествам, или все действительно было приспособлено?
А я не знаю. Вот я не знаю, как ответить на этот вопрос. Я просто шла с мыслями, что все будет хорошо, что я буду работать в этой школе.
И все было хорошо?
Да, и все было хорошо, я справлялась.
Потому что те, кто думали иначе...
Жили недолго.
Я не знаю, почему так. И в лагерь я ехала с теми же мыслями. У меня не было ощущения, что я не вижу, и из-за этого будет страшно и плохо. Я и детям говорила, что я не вижу, особенно старшим. Ну, потому что смысл скрывать, что я не вижу. Они же прекрасно это поймут и будут использовать против. А так я говорю, ребят, я не вижу, поэтому если вы здесь курили, и тут вот остался какой-то мусор, и если я его увидела, вы представляете, что вот зрячие увидели? Они убирались. Они помогали, они даже вот суп наливать пытались сами, хотя по инструкции это нельзя делать. И в школе я говорила, что я плохо вижу. Потому что дети спрашивают, особенно когда одеваешь вторые очки, достаточно толстые, в которых читаешь, дети спрашивают, почему ты это делаешь. И если им говорить «потому что», они будут издеваться. Совершенно естественно.
Хорошо, ты работала в этой школе, да? Что было дальше?
Дальше
была практика.
Институт Реаком.
Да. После практики вот я работала еще в школе номер 2000.
Это ты уже сказала.
Да, это мы уже поняли.
Нет, я вам сказала про практику, но после практики я там осталась еще.
О, как.
Да. Вот. И потом перед дипломом, уже перед защитой, оттуда ушла. Чуть-чуть поработала. Получается, с марта, как практика закончилась, и по апрель следующего года.
И углубилась в диплом.
Я бы не сказала, что я в него углубилась. Мне было интересно писать мой диплом, поэтому
на
к моменту...
их.
Диплом «Динамика умственной работоспособности младших школьников».
Вася, вот ты сейчас специально, да, это сделал? Я понял.
Диплом я начинала писать, ну как, знаете, вот задел бывает, курсовую пишешь, а потом диплом набираешь еще материалы. Вот курсовую я начинала писать с Савенковым, и потом продолжала уже с его учеником Обуховым.
То есть твой практический опыт, он сильно тебе помог при дипломе?
Да, давай попроще вот нам. Вот тебе было полезно или нет?
Что? Работа в школе?
Да,
конечно.
Для диплома.
Конечно. Из-за того, что я работала в школе, мне удалось, собственно, провести эксперимент дипломный.
Ну,
у меня,
значит,
были живые дети.
Эксперименты на живых детях.
Да.
Наконец-то мы подошли к интересному, да. Вот оно, когда... А я-то думал, ты шутила, когда ты держала, значит, мозг в руках держала. Вот оно все к чему, да? Давайте к мирным темам перейдем. Институт Реаком.
Ну, после института... Я его закончила, и 5 июля я получила диплом, а 19 июля пришла работать в Реакомп, в отдел информационных технологий. Причем на собеседовании мне сказали, что я буду психологом, но не уточнили, где. Мне сказали, что в Реакомпе работают такие люди, как Толя Попко, Евгений Арнопольский, Константин Лапшин. Но мне это ни о чем не говорило. Я кивала на собеседовании головой, мило улыбалась, говорила «да-да-да». Потом пришла и увидела и Анатолия Попко, и Евгения Арнопольского, и Константина Лапшина.
Что-то мне не нравится вот эта интонация, с которой ты все это произносишь.
На самом
мне
деле,
кажется,
у меня
надо
был
переговорить.
Шок. Нет, не буду.
Что значит у меня был шок? Ладно, это я так понимаю, были цветочки.
Шок,
да?
Культурный шок, да?
Да, когда я пришла туда, у меня был шок после всех мест моей работы, школ, где прекрасная мебель была.
И прекрасные дети.
Хорошие, да, вот ремонты были, условия были. У меня был кабинет, пусть он у меня был не на одну меня, пусть у нас там было 3 психолога, 4 психолога, но... Условия были хорошие. А здесь Анатолий мирно, быстро и легко посадил меня в кабинет к системному администратору. Я ему передаю большой привет. Сережа, я тебя до сих пор помню и забыть не могу.
Да, так. Мозгом, я так понимаю, интимные подробности профессиональной деятельности Юлианы Баскаковой не ограничатся, да.
Ну вот, и вот в этом кабинете
продолжай.
Я проработала год. Причем тоже разные приколы случались в этом кабинете.
Вот, значит, Юлечка, я напомню, пока ты вот взяла паузу и вдохнула, да, что мы сидим в студии прекрасной, значит, уютной, как говорит Олег Валерьевич Шевкун, в студии «Радио ВОС» и ведем передачу «Чай со сливками».
Ты сам спросил про Реакомп. Спросил, получай.
Сегодня в гостях у нас Юлиана Баскакова.
Вот. Очень приятно.
Да. Ну и как тебе работалось с инвалидами на реальной работе? Не всякие там школы, понимаешь, благополучных деток.
Ты знаешь, а тоже неплохо, если бы начальник меня не гнобил первые два месяца моей работы.
Так.
Не заставлял убираться в кабинете, причем не в моем. Относился бы ко мне ласково и нежно. А что ты притих, Анатолий?
Тут для справки, да, можно уточнить.
Да.
Но мы этого делать не будем.
Не будем уточнять, да. Значит, что касается ласково и нежно, я относился только к одному человеку на рабочем месте.
И видел его только в зеркале.
Да.
Вот так.
И то с трудом,
поскольку
это был Евгений Евгеньевич Анатолий.
На самом деле все было нормально. Я пришла в такую сработанную уже команду. Единственное, я немножко не понимала, что там делает Костик Лапшин. Где его место. Но через какое-то время разобралась и решила в нее влезть. Ну и влезла.
В его рабочее место?
Нет, найти себе кусочек в этой команде. Ну и нашла.
На одной из радиостанций есть такая «Найди себя в FM-диапазоне».
Да. Вот нашла себя в институте Реакомп, да. Ну и первые мои группы, то есть я была психологом, вела психологические занятия, пыталась что-то решать, проблемы сложившиеся в группах. Ну и Анатолий очень ласково мне говорил часто: я не люблю психологов, я не знаю, что ты там делаешь, зачем все это нужно. Вот с таким человеком я и работала.
Да, да. Я не скрывал своих эмоций.
Но на самом деле первый раз в Реакомпе Анатолий заразил меня сайтом на Неткате. И это вот со мной, наверное, останется навсегда.
Значит,
то есть
уважаемые
радиослушатели, ввели базу данных,
да.
Это было интересно.
Ну, то есть мы просто ввели, ну, создавали там такую базу данных на некотором движке, что называется. Знаешь, как сейчас это модно говорить?
Это смысл учета ваших достижений, да?
Ну,
учета
и достижений,
групп, да, и так далее.
Да, и прямая работа. То есть мы там придумывали структуру, описывали спецкурсы, всячески добавляли занятия, добавляли расписание. То есть, ну, интересно было. Вот это меня привлекло. Я начала этим заниматься последнее время, вот последние полгода, наверное, моей работы там уже непосредственно занималась этим, и это меня как-то зацепило. То есть, казалось бы, вроде не совсем психологическая работа, но очень интересно.
Ну, какие вот приятные впечатления у тебя от института Реакомпа остались?
Исключая начальника.
Да, о начальнике, можно сказать, был замечательный человек, это понятно. А вот по работе-то?
Ну, по работе я познакомилась с очень большим числом людей, с которыми общаюсь по сей день. Это было что-то новое, что-то необычное. И, в принципе, первый мой такой опыт работы во Всероссийском обществе слепых. Установки у меня изменились.
Вот этот вот опыт во Всероссийском обществе слепых, да? То есть ты пришла в эту богадельню.
Ну нет, я бы не сказала, что это вот эта богадельня. Да. У меня
вот
просто...
оно.
Точнее
вот
не выразить.
У меня просто как-то сложилась вот такая ситуация, в которой помимо своей научной деятельности, своего университета дорогого и любимого, я нашла что-то еще. И у меня вот эти сферы волей-неволей начали как-то пересекаться, размываться, добавились новые интересы. Вот. Но Анатолий отпускал меня, правда, в аспирантуру. Надо отдать ему должное.
Я сейчас тебе скажу, сколько ты должна, когда мы закончим эфир, чтобы ты так не сомневалась. Я веду учет.
Вот, да, я как раз хотела сказать, как раз, да. Поступила в аспирантуру на кафедру психологии и развития к Валерии Сергеевне Мухиной. Ей я тоже передаю большой привет.
Юлечка, это не, у нас все-таки не FM найдет.
Ну, а вдруг она послушает?
Да.
Должна
мы
же
чем-то постараемся
выделяться.
Сделать так, чтобы она, да, послушала. Ну, ты сбежала от нее, да?
Ну, сбежала, но на кафедре работать осталось.
Понятно.
Ну, две такие сильные и умные женщины, они не могли ужиться вместе, понимаешь?
Валерия Сергеевна и ее отражение в зеркале, да?
Ну, как-то так, да.
Понятно.
Мы даже, кстати, шутили на факультете. Мальчишки говорили: вот я вырасту, стану известным академиком и буду писать учебники, по которым будут учиться дети. А другой говорил: а вот я вырасту, буду лекции читать студентам. Я говорила: это вырасту и возглавлю эту кафедру, а может быть, Министерство образования, и прикрою нахрен весь ваш институт. Вот.
Вот это, да, ну, во многом так. Это не изменилось, надо сказать. Да, я просто скажу нашим уважаемым радиослушателям, что если и когда Елена Викторовна вырастет, Всероссийское общество слепых может, конечно, пострадать.
Я думаю, что Всероссийское общество слепых решит эту проблему раньше.
Проблему. Ну ладно, о проблемах Всероссийского общества слепых, да, мы, я думаю, поговорим чуть позже, а сейчас, ну, еще одним номером. Юля, твои музыкальные вкусы, я так понимаю, формировались во дворе.
А почему во дворе? И в доме тоже, и в школе, и в институте.
И?
И?
Но как-то объявить следующую
Насколько
песню.
Они сильно сформировались? В какую сторону? Но
мы же должны их отразить в передаче.
Но у меня нет четкого такого разделения
попса.
На направление. Ну попса. И попса тоже.
Ретро-рок.
Ну и ретро-рок тоже.
Я-то выговорю даже от него ретро-рок.
Вот, молодец. Ну, давайте я поаплодируем, пожалуйста. Надо. В моей передаче мы поаплодируем Анатолию Попко.
Нет, это лишнее. Я чувствую себя неудобно.
Ну, не
просто я общалась с людьми, так или иначе, и с компаниями, и от каждого человека, от каждой компании чего-то брала. Видимо, так и сформировались вкусы.
А прошу прощения, с какими именно компаниями ты общалась?
Ну, мы сейчас будем слушать арию, песню «Закат». У меня первый молодой человек слушал арию, брат двоюродный слушал арию. Мальчишки с химического факультета, мы поехали, у меня с этой песней связана история, мы поехали в Крым на море студентами за хорошую учебу. И, естественно, это была первая наша поездка, и у нас не хватило денег. Надо было как-то ехать назад, то есть билеты-то, понятно, у нас были, а денег с собой не было. И мальчишки в Гурзуфе на набережной пели арию под гитару. Мы, кстати, заработали 200 гривен.
Вот и такими способами зарабатывала героиня нашей сегодняшней передачи.
Мне было очень стыдно.
Юлиана Баскакова. Слушаем песню и возвращаемся допивать чай.
Закат, стекла оконные плавит. День прожит, а ночь оставит тень и снов в углах. Мне не вернуть назад серую птицу печали. Все в прошлом так быстро тают замки в облаках. Живы, кто любил меня, где восход, как праздник бесконечной жизни, там нет счета рекам и морям, но по ним нельзя доплыть. Тьма, даже алмаз и пепел, друг равен врагу в итоге, а итог один. Два солнца у меня на этом и прошлом свете, их вместе с собой укроет горько-сладкий дым. Кто любит меня, где восход, как праздник бесконечной жизни, там нет счета рекам и морям, но по ним нельзя доплыть.
Мы подошли вплотную, собственно, к тому, ради чего вся программа и затевалась, Юлечка. Теперь говорим о твоей работе в культурно-спортивном реабилитационном комплексе Всероссийского общества слепых. Мы знаем, что ты не любишь эту работу, что она тебе очень тяжело дается.
Это тебе кто сказал сейчас?
Вот. По слухам. У тебя,
ну-ка покажи мне человека, который распускает эти слухи.
Да? Опять не повезло.
Не, ну на самом деле про начальника это понятно, что первое... моменты ты притираешься с людьми, а дальше уже либо ты с ними идешь куда-то, как-то прикрываешь друг друга, либо нет. Ну и с моим начальником из Реакомпа я пришла сюда. В принципе, это же мой осознанный выбор. Значит, не такой он был плохой начальник.
Я уже успокоился. Да, давай, продолжай.
Ну и не только с начальником. Как раз перешла с Анатолием Попко и Евгением Арнопольским в отдел по работе с молодежью. Здесь нас ждал Иван Онищенко, которому пришлось таки встроиться в наши тесные ряды.
Я бы вот слово «такие» бы убрал.
Хорошо.
Мне кажется, он очень с энтузиазмом воспринял эту инициативу нашу, и мы так все ассимилировались по-хорошему. Ну что ты, вот что такое работа с молодежью? Вот мне кажется, что у многих наших радиослушателей само это, вот, слово вот Лена. А вот она сидит молча, но она понимает.
Она молодежь просто, с которой мы работаем.
Да, да, она ведь, вот Лена, вот она не даст мне соврать, да, Лена?
Конечно, не дам соврать.
Это важно, не давать мне врать. Что работа с молодежью — это на самом деле пустой звук. Да, мы все это понимаем, но часто стесняемся сказать. Юлечка, вот.
Спасибо, Анатолий. Да. Сейчас ты на всю страну сказал, что я занимаюсь фигней.
Ну, давай, вот Лена.
Ну что, отрадно осознавать, со мной этой фигней занимаешься и ты.
А я нет, я руковожу, я руководство. У меня совсем другие цели и задачи.
Ты руководишь отделом по работе с фигней.
А это не важно.
Это достойно.
Фигне поподробнее, что же на все включает.
Меня в университете учили, что управление — это самостоятельная функция, поэтому, в принципе, не особенно и важно, чем управлять. Так что,
действительно, да.
Юля, вот расскажи молчащей Лене, интересующимся Василию. Я-то знаю. Да, понятно. Что такое работа с молодежью? Что она тебе дала? Почему ты ее не любишь?
Знаешь, Толь, тут сложный такой момент. Я не делю на работу с молодежью или работу не с молодежью. У меня работа либо любимая, либо никакая. То есть даже если я ее не люблю и не хочу делать, я через какое-то время, видимо, врабатываюсь и уже отношусь к этому как к чему-то своему. А работа с молодежью — это в первую очередь работа с людьми.
Как с детьми,
ну,
над которыми ты ставила эксперименты. Да.
Ну да, эксперименты я до сих пор ставлю, между прочим, не без твоего участия.
Опасная женщина,
но
да.
Это не с детьми, а именно ставят. Со взрослыми, сознательными,
ну,
людьми.
Я, коллеги, боюсь вас на месяц тут оставлять. Ну.
Которых справимся. Ты уже... Не то, что чему-то учишь, у которых ты что-то разбиваешь, а которых ты спрашиваешь, пытаешься исходить из их интересов.
Ну, я понял, что тебе было очень интересно работать с детьми, как со взрослыми. То есть ну, ты сказать, не жалеешь, что ты сейчас не с детьми?
Ну, сейчас уже не жалею. Раньше, да, естественно, жалела. Потому что изначально я хотела работать с детьми. И весь институт, все 5 лет, я предполагала, что я вернусь в школу.
Так молодежь тоже те же дети.
Ну нет, я бы не сказала. Молодежь — это не дети, это уже что-то самостоятельное. То есть здесь нужно очень аккуратно смотреть, что ты делаешь. Ты не можешь пойти против интереса другого человека. А ребенок очень часто, он интересуется всем. То есть объяснить ребенку, что надо нарисовать плакат, существенно легче, чем объяснить это взрослому, тем более, ну, состоявшемуся молодому человеку, да? Вот а ты давай-ка нарисуем плакат. А зачем, он тебя спросит? Тебе надо, ты и рисуй. А ребенка ты мотивируешь совсем по-другому. С детьми видна обратная связь, а с молодежью обратная связь, соответственно, видна уже существенно позже, чем ты начал работать. То есть первую обратную связь я получила только в конце 2-го года работы. Такую ощутимую.
Ну, а в чем она состояла-то, Юль? Вот, между прочим, 3 года работе с молодежью ты посвятила. Вот сейчас, ну, как бы, вот есть и возможность, и повод подвести некоторый итог. Ну, да, вот подводи.
Ну, наверное, самая большая моя гордость — это то, что, ну, вот система, которую я себе представляла, система непосредственной работы с регионами, она сейчас в жизнь воплощена. Может быть, не так, как я ее себе видела изначально, может быть, с какой-то коррекцией, но она есть. Я рада, что мы по округам начали работать, рада, что мы перекладываем какую-то ответственность за эту работу на саму молодежь. Очень рада, что ребята интересуются чем-то новым, что они не стоят на месте. И, в принципе, наверное, самая такая большая моя гордость — это то, что в некоторых регионах, может быть, это не совсем благодаря мне, там, Анатолию и ребятам, которые работали, а это, может быть, как-то сложились так обстоятельства, но случилось это в наше время, во время нашей работы. В некоторых регионах председатели, ну, дают возможность этой молодежи развиваться. Как-то советуются, как-то чего-то пытаются привнести, помочь и в то же время отойти и не мешать. А это очень ценно.
Вот ты мне скажи, в чем состоит твоя работа? Вот ты приходишь, ты каждый день на работу ходишь. Вот
хожу, и зарплату каждый месяц получаю.
Слушатели вот могут не знать, а я-то точно знаю. Вот ты что ли? Вот как ты приходишь и начинаешь прям с утра работать с молодежью?
Ну да.
Вот об этом поподробнее, пожалуйста.
Тебе рассказать мой рабочий день по минутам.
Да, у меня появилась возможность наконец-то
понять, что же я делаю.
Что этот человек делает на работе?
На самом деле, я не знаю, как одним словом это назвать. Я помогаю ребятам писать что-то, ну, деловые игры, тренинги, чтобы это прошло в регионах. помогаю что-то организовывать. То есть человек звонит или не звонит, или я звоню, если он не хочет звонить. И пытаюсь объяснить ему, что нужно делать, для чего нужно делать. Кому-то помогаю искать спонсоров, кому-то помогаю писать гранты, кому-то помогаю связаться с Анатолием Попко, который не отвечает на запросы ВКонтакте.
Об этом не надо говорить. Это сейчас Анатолий Попко — это герой другой передачи.
Я не знаю, Анатолий, ну вот ты сам бы как ответил на этот вопрос? Просто работаю.
Ну как это? Ну просто вот с той стороны сидят люди, которые не представляют себе, что значит просто работают с молодежью.
Мне кажется, вот с этим проще. С той стороны сидят люди, с которыми я работаю, и они как раз представляют, что это такое. Ну вот,
я-то с трудом представляю.
Ну, для примера, вот второй год мы сейчас будем организовывать второй всероссийский или межрегиональный, как кому нравится, летний молодежный сплав. Вот это чисто мероприятие, которое удалось сделать мне совместно с ребятами из региона, совместно там с Сашей Галкиным из Саратова.
Вот это
чисто
мое.
Давай.
Вот что значит сделать?
А я не понимаю, что значит похвались. Тут, ну, я не понимаю, что ты меня спрашиваешь. Это просто мероприятие. То есть мне хотелось, чтобы...
Дайте мне, пожалуйста, кофе и вафельку. Я буду есть молча.
У молодежи была возможность собраться и решать какие-то свои проблемы. И собраться не обязательно на какой-то ВОСовской площадке, а собраться где-то вот самостоятельно. Ну и, в принципе, так и родилась идея этого сплава. И первый раз мы собрались самостоятельно, пообщались о своих проблемах, где-то поругались, где-то выяснили, где тонкие места. И дальше уже поняли, что так собираться действительно нужно, и сейчас выиграли на это дело грант, чем, наверное, тоже надо гордиться.
То есть вот теперь такие встречи будут регулярные?
Ну, правильно? Планируется, да, что они будут регулярные. Я надеюсь, что с моим уходом отсюда эти встречи не закончатся, и что это тоже кому-то нужно. Вот как раз время покажет, это будет результат. Я не знаю,
Юля,
посчитать,
ну ты же,
работы,
ну
результаты.
Ты же сердце, понимаешь, сердце, понимаешь, кровь и кровеносная система, и совмещенная с мозгом, который я уже тебе
держу
в руках.
Да? Ну хорошо,
это все это работы с молодежью, понимаешь? Но ты же можешь сказать о том, что мы проводим мероприятия всероссийские, что ты их организовываешь, что ты делаешь все, начиная там от рисования, дизайна
этого
молодежного.
Ну я не считаю, что это делаю я. Я считаю, что все, что мы делаем, это делает молодежное движение.
На самом деле, Василий, ты можешь мне не верить, но дизайн вот этого человечка, да, молодежного нашего, рисовал я. Да, да.
Просто работа с молодежью, она, Анатолий, все-таки, она размывает вот это «я», это «мы», иначе это не будет восприниматься.
Хорошо. Я понял.
Если я все время буду ходить и говорить, что я нарисовала наш логотип, я придумала нашу песню, я изобрела это, со мной просто никто не будет взаимодействовать.
Правильно, да. Хорошо. Что вы сделали молодежным движением?
Ну, у нас есть портал, к которому я, в принципе, тоже приложила руку, и туда я влезла. И, кстати, надо сказать спасибо моим коллегам по работе. Этот портал начал работать 29 апреля. Мне на Анатолий Дмитриевич подарил его на день рождения. Правда, потом быстренько забрал.
Ну, я бы вот не был так категоричен, да, вот в оценках.
Но мне это приятно. Он начал работать в день моего рождения. Прекрасный подарок.
Так, а что, в чем смысл портала?
Там мы собираем все новости из регионов. Там мы собираем фотографии с мероприятий, которые прошли. Там мы выкладываем передачи нашего молодежного эфира, которые мы делаем, и специальные передачи, такие как актуальные репортажи по, ну, целево, да, мы едем куда-то и записываем его, так и передачи, ну, вот «Чай со сливками», «Штрудель-шоу», «Отправной момент», это же все наше молодежное, соответственно. Туда мы выкладываем статьи, в том числе и ребят, которые чего-то писали, это все собирается у меня, у Анатолия, и потом туда выкладывается. Но это какая-то площадка для обмена опытом. Ну и плюс еще молодежное движение имеет свою группу ВКонтакте, на которой тоже в свое время, Анатолий, настояла я, потому что ты навязывал мне Facebook. Был такой?
Молчу.
Так, назовем, как к ней присоединиться.
Да, эта группа называется «Молодежное движение инвалидов по зрению». Можно через мою страничку, а в принципе можно и так найти. Она по поиску очень быстро ищется. И логотипом как раз, аватаркой этой группы является наш логотип.
Юль, ну давай, вот скажи мне, чем живет молодежь? Вот ты эту жизнь поддерживаешь, она в нем теплится, да? Вот что, как это, вот, ну, я не знаю даже, как спросить это, чтобы за тебя не
а
начать отвечать на этот
ответить,
вопрос.
Как я могу ответить, Анатолий, если ты не можешь спросить?
Так, уважаемые звукорежиссеры, пожалуйста, выключите микрофон Юлианы Баскаковой. Да, это был «Чай со сливками» с ней, сейчас пойдет приложение.
Да я же не против. ты же часть молодежного движения, а молодежное движение — это моя работа.
Я понял. Я понял.
Не, ну на самом деле, если по большому счету смотреть, да, то по результатам молодежного движения, то они тоже есть. Например, в том же Смоленске получилось открыть курсы компьютерные. То есть наш человек, наша молодежь этим занимается. Это Коля Панченко.
Ой, я думал, ну его так и зовут. Прям наш,
да,
человек.
Как
товарищ Сахалин.
Товарищ Сахалин, да, кстати, вот в Сахалине разбивает что-то, пытается. То есть их, извините, 6 человек людей, молодежи, а он с ними что-то пытается проводить, как-то пытается их поддерживать, объясняет, что это от нас зависит то, что происходит, и это мы должны. И вот эти 6 человек участвуют в мероприятиях. Например, Паша Сафонов участвовал в молодежном конкурсе «Лидер 21 века», и благодаря тому, что выиграл его, смог открыть реабилитационный центр в Кумертау. Это же тоже достижение, ну, такое совместное, достаточно большое. То есть результаты есть. Социальная акция, которую мы организовывали, то есть я общалась с ребятами, и вот эту социальную акцию незрячие тоже пассажиры и пешеход поддерживали, и очень легко это все прошло. То есть
не прошла она
в 11 регионах, да. И есть результаты у этой акции. Например, в том же Нижнекамске стоянку расчертили, машины теперь перед реабилитационным центром нормально стоят, можно пройти. В общем-то, и во Владивостоке тоже эта акция нашла
отражение. Это все конкретные результаты,
ну,
да?
Ну да, вот, они есть.
Юль, смотри, вот мне интересно вот такой момент отметить. То есть вот ты приезжаешь в регион, какой посыл ты несешь? Какая вот основная идея молодежного движения, работы с молодежью? То есть в чем эта идея? Что ты хочешь передать ребятам в регионах, да? То есть вот ты приезжаешь, какой твой посыл основной?
Ну, обычно я
никуда когда... Не твой посыл, да? А какой посыл?
Да, обычно он как раз куда. Обычно я начинаю с фразы, Анатолий ее часто слышал. Я говорю, что если мы будем сидеть на попе ровно, то ничего не будет. И ВОЗ — это для нас, это наше, и мы можем этим пользоваться так, как удобно, в принципе, нам. И если мы сейчас не начнем что-то менять и не будем что-то делать сами, ничего из этого не будет. И обычно еще говорю наш девиз, который, кстати, не совсем мне принадлежит, больше Анатолию: приходите, будет, а что именно и как, зависит только от нас с вами. Но опять же, тоже посыл, что мы можем, мы должны. Обычно тоже говорю: нам никто не должен, мы должны себе. Ну и ребята ведутся. Пока
все делаем своими руками,
ну, да?
Да.
Но я сама люблю делать своими руками. То есть как бы для меня это не сложно. Может быть, в этом мой плюс. Надо рисовать мелом. У меня давно, кстати, есть идея перед каким-то мероприятием взять мелки и пойти нарисовать наш логотип мелом перед входом. Мне кажется, это как-то креативно, этого не было. Вот хочется что-то делать руками. В принципе, может быть, это меня еще сближает с народом. То есть если я туда приезжаю, я не сижу... просто. Вот я чего-то сказала, давайте делать, и села, и сижу. Нет, я иду и делаю, ну, с ними. И опять же, если мы орем песни до 12 ночи, как это было в Воронеже, я также отвечаю перед охранниками, как и бедные ребята из Воронежа. И вторая особенность, которая, наверное, помогает мне, я люблю что-то делать, ну, новое, необычное сама. Если я начинаю что-то делать, я буду это делать, как бы тяжело это ни было. Если я начала рисовать, буду рисовать. Ну, конечно, будут говорить, что плохо. Я сама буду говорить, что плохо, но все равно рисовать буду. Ну, это мне с начальником здесь повезло. Мне разрешают какие-то такие вещи. Если
рисовать,
это напрямую,
да,
касается молодежного движения. То есть, если ты делаешь фильм о молодежном движении, ну, делай, учись. Ну, и я ребят учу тоже. Делайте, учитесь, пробуйте.
Просто вот это вот логотип, да, вы знаете, как он появился, этот логотип молодежного движения? Это, на самом деле, Юлиана Викторовна в расстроенных чувствах рисовала карикатуру на своего руководства. Вот.
Не знаю, просто я не могу. Вот здесь у меня, наверное, работа, она неотделима от жизни, от ощущений каких-то. Очень много друзей. Я не могу это передать, я не знаю, как это передать. Надо
сложно
любить то, что ты делаешь, и тогда оно будет любить тебя.
Да, да. Примерно так, как любила тебя школа, да? Примерно так, как...
Я, кстати,
любил
в школу-то возвращаюсь. У меня будет возможность отомстить.
Вот она, правда.
Вот она, да? Цель, да, твоя?
Да.
Действительная
отыграться,
цель,
работа. Сначала, значит, эксперименты с детьми. Потом эксперименты со взрослыми. А теперь уже back to the future.
Часть 3, да.
Да, часть 3. Назад в будущее. Ну что, Леонид Викторовна, хочешь ли ты вот сейчас, сидя в этой студии, сказать что-то, что ты еще не сказала всему заинтересованному сообществу, которые, затаив дыхание, но уже с трудом дослушивают эту передачу?
Знаешь, я, наверное, скажу то, что уже пыталась озвучить ВКонтакте, и то, что ВКонтакте озвучивал Ян Шивенда, ему большое спасибо за поддержку. Я уйду, и после этого ничего, в принципе, не должно измениться. То есть посыл и вот эта жизнь, которая в молодежном движении есть, она останется, потому что она заключается не во мне, а именно в людях, которые, ну, с той стороны, скажем так. Если вы, ребята, будете что-то делать, оно будет, а если не будете, то не будет. И второе, что я скажу, я ухожу из КСРК.
Я ухожу.
Да, но я не ухожу из молодежного движения. Поэтому Новый год, который мы запланировали в Приволжском федеральном округе, скорее всего, состоится. Ну и всем большое спасибо, всем, с кем я сотрудничала, работала, и вы настоящие работники с молодежью.
И все? Вновь солнце взойдет над грешной землей, я так понимаю, да,
после
твою мысль?
Последнего нашего фильма, это моя любимая песня.
Да.
Юль, скажи, вот у тебя больше каких эмоций, каких ощущений, когда ты сейчас меняешь деятельность свою, да? То есть тебе больше радостно от того, что ты будешь делать что-то новое и то, что ты больше любишь, либо тебе не хочется покидать то, во что ты вложила столько сил, столько времени, столько ресурсов.
А
какие
здесь
твои эмоции?
Однозначно не ответить. То есть перехожу я с ощущением своим стандартным. То есть я иду туда, и там у меня будет все хорошо. И по-другому быть не может. Так всегда бывает, и так будет. Но с другой стороны, я бросаю на середине. То есть у меня есть какие-то мысли, какие-то задумки. Я еще могу что-то реализовать. У меня еще есть масса возможностей поделать что-то руками. И мне приходится это бросать. И в какой-то момент мне приходится с собой просто бороться. Ну, потому что черта характера, она есть. Тащить все это. Тащить. Тем более, ну, уже что-то такое родное. Это не просто дело, а что-то родное. Но я думаю, что у меня все равно деятельность будет пересекаться. В любом случае, дети — это та же молодежь. Ну, сказать, что я не расстраиваюсь, нет, нельзя сказать. Конечно, расстраиваюсь. Я понимаю, например, что, ну, не повторится больше тех уникальных вещей, которые были. Ну, не будет уже такого фестиваля «Дань Победе». Уже будет другой, уже не мой. И уже ошибки свои я не сделаю. И я уже понимаю, что руками я уже по-другому делала бы. Ну, на месте бы работала по-другому. Не знаю. И форумы не повторится. Но это какое-то, вот знаешь, вот это как раз и есть обратная связь, наверное. Конечно, я это все люблю. И сказать, что я не расстраиваюсь, нет.
Юля, у меня к тебе тоже есть такой вопрос интересный. Вот за 3 года ты объездила очень много-много регионов, пообщалась с ребятами, побывала на разных мероприятиях, но все-таки вот куда бы тебе, вот выбери какой-нибудь один регион, в который бы тебе хотелось вернуться еще раз на один день.
Ты сейчас...
Кроме
провокация.
Татарстана.
Кроме Татарстана.
Вот это важный момент.
Нет, ну, Татарстан, я не знаю, почему это... Может быть, кровь какая-то, я не знаю, не понимаю, почему
кровь
он приезжает...
Кровь Татарстана зовет.
Приезжаешь в город и понимаешь, что он на 100% твой, этот город. Я не могу выбрать один. У меня таких регионов, таких города, скажем так, куда я хотела бы вернуться, помимо Казани, помимо Татарстана, еще 3. То есть, ну, 3 места,
именно?
Которые как-то цепляют. Они тоже необычные сами по себе. Мне нравится очень много необычных вещей, нестандартных решений. Это Екатеринбург, безусловно. Это Липецк, один из первых городов, одна из первых командировок. Мне просто нравится сам город.
Не
Я не понимаю, почему южный город вот чисто с приморской архитектурой и не на море. Не понимаю, вот какой-то он такой, Липецк, нестандартный. И Саранск.
Ну, больше это связано не с людьми все-таки, да? Вот я из твоего
Нет, я для меня
понимаю.
Люди и город — это немножко разные вещи. То есть к людям я бы возвращалась без исключения ко всем. У меня почти везде, где я была, во всех местах остались хорошие друзья. То есть я могу туда поехать. Меня цепляет именно город, вот место. То есть, ну, не в обиду будет сказано, тот же, ну, город Курск, он для меня стандартный. Красивый город, чистый, стандартный. Воронеж тоже чистый, красивый. Чем-то Питер напоминает, но тоже стандартный. А вот, ну, как-то, видимо, место, оно играет роль. Именно архитектура, строение, деревья, вот эти особенности. А люди хорошие есть везде. Жалко, во Владике я не слетала. Может, остаться до сентября.
Какие твои годы? Какие твои годы? Ну что же, я, Юлиана Викторовна, тебе вопросов задавать не буду, потому что время нашей передачи подходит к концу. Вот. Ну, я думаю, что мы в эту студию еще придем не раз и не два. Вот. А пока солнце все-таки взойдет над грешную землю. Юля, спасибо тебе за беседу. Спасибо за чай. Коллеги, увидимся.
Всем счастливо.
Всем пока.
Чай со сливками.
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала инвалидов по зрению. Ждем вас на я.ксрк.ру.